Мы разбираем послание римлянам. И сегодня мы читаем 3 главу с 21 стиха. Римлянам 3 глава с 21 стиха. Давайте прочитаем с 21 стиха до начала 25 стиха. Римлянам 3 глава с 21 по 25 стихи, по крайней мере, начало 25 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Приступая к этому тексту, сделаем небольшое вступление. Книга Иова. Самая ранняя книга описывает человека, жившего во времена патриархов, во времена Пятикнижия. Иов – человек праведный, человек, который был отмечен Богом за свою веру, задал самый важный вопрос, который только можно задать. Этот вопрос находится в 9 главе книги Иова, во 2 стихе. И вот какой вопрос он задал. «Как оправдается человек пред Богом?» Это самый важный вопрос. Как человеку оправдаться или быть правым пред Богом? И затем он продолжает, объясняя, в чем состоит трудность. 3 стих. «Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое, он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима, и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я возвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны. Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Это подобно словам Павла, хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Я не могу свои доводы представить Богу. Этот человек, Иов, ощущая свою потерянность, свою ничтожность, с чувством вины, пустоты, бессмысленности, страха смерти, страха наказания от руки святого Бога, не может выстроить свою защиту. Даже когда говорит, «Я исследовал свою жизнь и не нашел ни одного неисповеданного греха, таким образом я знаю, что оправдание не строится на моем понимании, так как мое понимание очень ограниченное». Как человек может быть правым пред Богом? Как вы становитесь правыми пред Богом? Бог свят и Бог судья, Бог наказывает грешников – и Бог наказывает виновных, то есть грешников? Как это изменить? Как человек может быть правым пред Богом и особенно пред таким Богом? Пред Богом, который безмерно выше человеческого понимания. И, конечно, как вы слышали, Иов дает длинный перечень истин о величии Божьем. «Как могу я, слабый, ничтожный, незначительный человек, быть праведным перед таким великим, славным и святым Богом? И поэтому, как я могу избежать его суда?» Это, между прочим, основной вопрос, на который пытается ответить каждая религия. Это основной вопрос, на который пытается ответить каждая религия. Каждая религия пытается ответить на вопрос, как мне избежать осуждения и добиться благосклонности Бога, кем бы ни был Бог в этой религии, и после смерти оказаться в правильном месте. Это всеобщий вопрос, на который религия по всему миру пытается ответить. И сделано так много предположений, но религии всех видов и всех типов по сути дают один и тот же ответ. Нужно достигнуть этой праведности. Нужно получить ее через стремление быть хорошим человеком и исполнение необходимых религиозных ритуалов, обрядов, установленных порядков и церемоний. В любом случае, правильное отношение с Богом строится через дела. Все они признают, что Бог в какой-то степени добр, во всяком случае он даст вам возможность попытаться что-то сделать. И в различных религиях доброта Бога в большей или меньшей степени – это значительная часть наших усилий. И в конце все человеческие религии приходят к одному и тому же – нужно заработать право на вход. Но Библия ясно показывает и утверждает, что никто никогда не оправдается пред Богом таким образом. Никто. Никто не избежит осуждения и не войдет в благословение. Никто не перейдет из немилости Божьей в его милость с помощью своих усилий, используя лишь свои собственные усилия. Поэтому, если мы ищем способ оправдаться пред Богом, то его не найти в нас, не найти в религиях, которые человек изобретает. Если и есть способ оправдаться пред Богом, то его должен определить сам Бог, поскольку ему нанесено оскорбление. И именно эту задачу все религии пытаются разрешить. Павел ясно показал, начиная с 1 главы и до 3 главы 20 стиха, где мы остановились в прошлый раз, что никто не может оправдаться пред Богом на основании человеческих усилий. Вот какими словами 20 стих заканчивает этот раздел. «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». Никто не оправдается пред Богом делами плоти, то есть соблюдая Божий нравственный закон или различные ритуалы. В действительности человечество на это не способно. И все люди под грехом, 3 глава 9 стих, иудеи и елены, все под грехом. Римлянам 1:18 открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду. Так что все неправедны, все под грехом, и поэтому все под осуждением, и никто сам по себе не способен изменить эту ситуацию, независимо от того, насколько нравственным или религиозным он пытается быть. В этом заключается осуждение, показанное в первых главах. Итак, человек сам по себе не способен достичь праведности. Это особенно относится к религиозным людям. А иудеи были самыми религиозными из религиозных и верили, что могут достичь праведного положения пред Богом, праведного хождения пред Богом, Божьего одобрения, Божьей благосклонности, включая вечную жизнь на небесах, через тщательное исполнение закона. Но это как раз то, что Павел хотел опровергнуть. Но вы спросите, какая польза от закона, если вы не можете стать праведными через закон? А Павел уже ответил на это, не так ли? Мы не получаем праведность от закона, вернитесь к 3 главе 20 стиху. Наоборот, через закон приходит познание греха. Вы не смогли бы полностью узнать, что такое грех, если бы не были раскрыты подробности. Поэтому цель закона не в том, чтобы кого-либо спасти, но в том, чтобы всех осудить. Цель закона не в том, чтобы показать, насколько вы праведны, а показать вам, насколько вы злые. И, конечно, закон вводит максимальные требования. «Будьте святы, ибо я свят. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Стандарт закона никогда не уменьшается, он никогда не снижается, он всегда один и тот же, он требует совершенства. Галатам 3 глава говорит, что если нарушишь одну часть закона, то виновен во всем. Поэтому Михей задает очень глубокий вопрос в 6 главе своего пророчества, стихи 6 и 7. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями? С тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Хочет ли Бог животных, если отдам своего ребенка? Удовлетворит ли это Бога? Заслужу ли этим общение с Ним?» Путь к Богу лежит не через самые непомерные религиозные жертвы, принесенные людьми. От жертвенных животных вплоть до человеческих жертв, принося плод чрева своих собственных детей, как будто бы это умилостивит Бога, как утверждали те, кто поклонялись Молоху. Итак, все грешники, это значит, все люди находятся под осуждением, все грешники одинаково не способны своими собственными усилиями, моральными или религиозными, заслужить расположение Бога. Эталоном истинной религии является божественное совершенство. Это единственное, что Бог принимает, и мы не можем достичь этого. Вот почему мы говорили, что начало 3 главы направлено на то, чтобы заставить замолчать весь мир. Вернемся к 19 стиху. Закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста. Уста заграждаются, нет никакой защиты, сказать нечего, и весь мир становится виновен пред Богом. Ранее в этой главе Павел, ссылаясь на Ветхий Завет, говорил, что нет праведного, нет ни одного. Поэтому человек в темноте, он подавлен, он в отчаянии, у него нет надежды в себе самом, он не находит нужного ответа в своей религии, он неминуемо движется к Божьему суду, и у него нет избавления. Закон только осудит его, закон не поможет ему, закон проклянет его, закон вынесет ему смертный приговор. Какая же у него есть надежда? И тут мы подходим к 21 стиху, где два первых слова показывают долгожданный переход. Но ныне. Но ныне. У нас было достаточно плохого в первых трех главах. Теперь нам нужна надежда. Но ныне, буквально в это самое время. В очень важный момент в истории искупления. Это полнота времени. И в это время, независимо от закона, явилась праведность Божия. Как раз, когда человек нуждался в праведности, она явилась. В полноте времени, в это настоящее время, теперь, говоря об эпохе Нового Завета и, конечно, явлении Господа Иисуса Христа. Праведность, буквально праведность Божия, была явлена. Праведности человека недостаточно. Если мы хотим быть в правильных отношениях с Богом, то нам нужна другая праведность, не наша собственная. Поскольку мы не можем быть праведными по человеческим делам. Единственный способ стать праведными – это получить ее от Бога. Нам нужна праведность, равная праведности Бога. Единственная праведность, которая равна праведности Бога, это праведность Бога. Благая весть в том, что независимо от закона, который может только осудить, явилась праведность Божья. Это единственное решение. Праведность должна была сойти к нам, праведность чуждая нам. Сам Бог должен был прийти для нашего спасения. Бог должен был дать нам праведность, которая не от нас, которая выше нас и больше нас. Тот же самый, кто дал закон, чтобы осудить нас, должен был дать праведность, чтобы спасти нас. Это сияние славного Евангелия Иисуса Христа. Праведность, в которой нуждаемся и вы, и я, чтобы спастись, говорит Павел, приходит от Бога. Это праведность самого Бога. Мне вспоминается Исаия 45:8, где говорится: «Кропите небеса свыше, и облака да проливают праведность». Стих продолжается: «Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе праведность». И в конце: «Я, Господь, творю это». Это праведность от Бога, которая сходит к нам. Это, как я сказал, несвойственная нам праведность. Вспомните свидетельство апостола Павла в послании Филиппийцам 3 главе, которая об этом как раз и говорит, 8 стих. «Да и все почитает щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем». Послушайте, «не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Это простое, ясное учение Нового Завета о необходимости праведности для спасения было буквально утеряно в истории на 1000 лет или даже больше. И заново возвращено реформацией. Оно не исчезло окончательно. Всегда были верные верующие, которые на протяжении этой эпохи все понимали правильно – но была утверждена господствующая римская церковь, которая до сих пор все еще действует на основании того, что в людях достаточно добродетели. Наряду с благодатью Божьей, чтобы достигнуть праведности, удовлетворяющей Бога, которая и спасет их. Однако это не так. Нужна праведность Божья, которая исходит от Бога и дается нам. В книге Даниила 9:24 и в Псалме 118:142 о ней еще говорится как о вечной праведности. А в Исаии 51 главе говорится: «Праведность моя пребудет вовек». Это неприходящая вечная праведность, которая превосходит все, что человек может испытать в мире. Это та праведность, которая исполняет закон. И она была явлена в жизни Иисуса Христа. Иисус, будучи Богом, имел совершенную праведность. Он явил эту праведность в своем активном послушании. В своем активном послушании. Он был совершенно послушен закону. Он никогда не нарушал закон. Он был без греха. Поэтому он был живым примером праведного совершенства в своем активном послушании. Он также в полноте испытал наказание закона на кресте в своем пассивном послушании, где он смог заплатить безмерную цену, претерпеть смерть, претерпеть муки ада и воскреснуть из мертвых. Поэтому Иисус – совершенный пример праведности в том смысле, что Он жил совершенно праведной жизнью. И пример праведности Он даже являет в том, что Он претерпел наказание, умерев на кресте. праведность, которая была явлена в активной праведности Христа. В Его совершенстве это та праведность, которая необходима, и так как мы не можем ее достигнуть, она должна была сойти с небес. Вот почему так ошеломляет то, что сказано в послании Евреям 10:14, где говорится, что когда вы отдаете свою жизнь в руки Бога через веру в Господа Иисуса Христа, когда вы возрождаетесь, рождаетесь свыше, то вы становитесь навсегда совершенными. Становитесь навсегда совершенными. Освящение, зачастую мы его представляем только как процесс, но слово «освящение» гораздо больше этого. Здесь сказано «навсегда сделал совершенными освящаемых». Итак, «освящение» — это слово, которое действительно имеет продолжительный аспект, но также оно означает нечто большее, чем путь, ведущий к совершенству. Поэтому, думая о праведности, мы думаем о совершенной праведности, божественной праведности, которая действительно от Бога и которая была явлена в Иисусе Христе, о праведности, которая совершенна сама по себе, о вечной праведности. В Новом Завете сказано, что на новых небесах и на новой земле обитает праведность. Это именно та праведность, которая принадлежит Богу, которая вечная. Именно она необходима, именно ее мы должны иметь. Мы не можем ее заслужить, ее можно только получить. И получить ее можно только по благодати, верно? Вы не можете ее заслужить, это дар благодати. И это слава Евангелия. Вот почему в первой главе, в 15 стихе, Павел с таким волнением говорит: «Я готов благовествовать, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия». Именно Евангелие приносит нам праведность Божью. В прошлый раз мы говорили, что в этой главе показана сцена зала суда. Человек на суде, и нет никакой защиты. На суде пред Богом нас объявляют виновными. Однако любящий и милосердный Бог, желая оправдать грешника, объявляет виновного грешника праведным. Павел даже говорит, и мы дойдем до этого позже, 4 глава, 5 стих, что Бог оправдывает нечестивого. Как он может так поступать? Как он может оправдать нечестивого? Или сделать нечестивого правым пред собой? Как он может так поступать? Это шокирует законников. Это было бы ударом для иудеев, потому что притча 17:15 говорит: «Оправдывающий нечестивого – мерзость пред Господом». В Исход 23:7 Бог говорит, цитирую слова Бога: «Я не оправдаю беззаконника». Павел же переворачивает это и говорит: «Бог действительно оправдывает беззаконника, он оправдывает нечестивого, он являет свою праведность независимо от закона». Другими словами, оправдание пред Богом зависит не от вас, но от Бога. Не от того, что вы заслужили, но от того, что дает Бог. Это величие Евангелия. Все зависит от Бога. Все зависит от Бога. И рассматривая праведность Божью, я хотел бы разбить текст на более мелкие аспекты, чтобы показать некоторые способы работы с этим текстом, потому что это сердце христианского Евангелия. Вам нужно его знать, потому что это неизмеримое богатство для верующего человека. Вам нужно его знать, чтобы вы могли доносить его ясно и точно другим людям. Итак, давайте его разобьем. Появляется несколько элементов. Праведность Божья, прежде всего, не связана с законничеством. Хорошо? Во-первых, она не связана с законничеством. Самое начало 21 стиха. «Ныне независимо от закона». Независимо от закона. Эта фраза имеет особое ударение. В греческом предложении все, что стоит в начале предложения, несет особое смысловое ударение. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Хотя подлежащим здесь является правда Божия, смысловое ударение на фразе «независимо от закона». Эта фраза выделяется, потому что это характеристика всех лжерелигий, будь то иудаизм или любая другая религия, говорящая, что человек оправдывается через соблюдение какого-либо закона. Эта праведность не имеет ничего общего с соблюдением закона. Как мы читаем в 3 главе 20 стихе, «законом познается грех, а не праведность». Далее в 5 главе 20 стихе, «закон же пришел, и таким образом умножилось преступление». Умножилось. Он не помогает. Он разжигает грех, он показывает грех, он приносит проклятие, закон никак не помогает. Таким образом, праведность не зависит от закона, не связана ни с одним законническим усилием. 4 глава, 15 стих. «Закон производит гнев». Все, что он производит, это гнев. Во 2 главе сказано, «пока люди живут, они собирают гнев на день гнева». Чем дольше люди живут, тем все хуже и хуже их положение, а Бог записывает абсолютно каждый грех. Поэтому если человек собирается оправдаться пред Богом, то это не может зависеть от каких-либо дел, которые человек может сделать. В этом нет оправдания. Роберт Холдейн писал, «праведность, который должен быть всегда направлен взор верующего, это та праведность, которая от Бога. В этой праведности должен быть покой. В этой праведности должна быть жизнь. В этой праведности мы должны умереть. В этой праведности мы должны предстать пред судебным престолом. В этой праведности мы должны вечно пребывать в присутствии праведного Бога. Мы должны полностью отказаться от всего, что связано с человеческой праведностью. Самая великая ошибка религиозных людей – это когда они стремятся к спасению на небесах, основываясь на собственной праведности. Праведность, необходимая для этого, не зависит от закона. Во-вторых, она строится на откровении. Это то, что было известно и раньше, 21 стих, свидетельствуют закон и пророки. Закон и пророки – это эвфемизм для Ветхого Завета. Закон и пророки просто означает Ветхий Завет. Ветхий Завет никогда не обещал спасение через исполнение закона. Ветхий Завет об этом не говорил. Давайте кратко рассмотрим 4 главу 3 стих. «Если Авраам оправдался делами», 2 стих, «он имеет похвалу, но не пред Богом». 3 стих, «ибо что говорит Писание?» А что оно говорит? Это ссылка на Бытие 15:6. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Авраам получил праведность от Бога на основании веры. Седьмой стих, точнее шестой стих, Давид говорит о благословении человека, которому Господь вменил праведность, независимо от дел. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Итак, это не новозаветное отклонение от того, чему учил Ветхий Завет, как если бы Ветхий Завет учил спасению через соблюдение закона. Знаешь, если ты достаточно исполнишь моральные требования закона, если ты достаточно исполнишь обряды достаточное количество раз, то заслужишь расположение Бога. Этому Ветхий Завет никогда не учил. Обряды и установленные порядки Ветхого Завета не могут дать жизнь. 2 Коринфянам 3 глава говорит, буква закона что? Убивает, а дух животворит. Итак, свидетельство Ветхого Завета было о праведности, которая через веру, а не от дел. И это ведет нас к третьему пункту. Праведность Божья не связана с законничеством, строится на откровении и приобретается верой. Приобретается верой, 22 стих. Праведность Божия, он повторяет снова слова из 21 стиха, через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Повторю, праведность – это не праведность человека, но та праведность, которая принадлежит Богу. Ее невозможно получить через дела, потому что ни у одного человека нет способности явить праведность Божью. Она не может прийти через дела. Если это праведность Божья, она не может прийти через какие-то наши дела. Это вновь утверждается здесь. Она приходит через веру. Через веру. Посмотрите на 4 главу 5 стих. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». 5 глава 1 стих. «Итак, оправдавшись верою», Ефесянам 2 глава 8 и 9 стихи, «ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Вера – это инструмент, которым мы получаем дар Божьей праведности. Просто веруя. Веруя. Рассказывая об Аврааме, в 4 главе 20 стихе сказано, «не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, поэтому и вменилось ему в праведность». Это определение веры для нас. Что такое вера? Это не недоверие, но сильная уверенность, воздающая славу Богу, и как же ее исполнить, веруя в то, что Бог исполняет свои обетования. А обещания Божьи открыты в Писании, открыты в Евангелии. Веруя в Евангелие, вы верите в Божье обетование. Как получить праведность Божью? Верой в обетование Евангелия, что Он даст вам свою праведность, если вы верите себя Христу. Просто веруя. Так было в жизни Авраама, в жизни Давида и в жизни каждого. Вот почему спасение называется Божьим даром, а не результатом дел. Ефесянам 2:9. Поверив, мы получили дар праведности Божьей, данный нам. Поверив во что? Поверив в Божье обетование. Божье обетование в Евангелии – это обетование во Христе. Вот почему Римлянам 10 глава говорит, что спасающая вера приходит через слышание вести о Христе. И затем в Римлянам 10 главе говорится, что если вы устами исповедуете Иисуса Господом и сердцем веруете, что Бог воскресил Его из мертвых, то вы будете спасены. Вот почему мы, как протестанты, всегда говорим, что спасение только по благодати, только через веру, только во Христа. Соло фиде, соло Христос, соло гратия. Это три соло реформации. Соло скриптура, Библия – единственный источник евангельской истины. И мы также знаем, что есть ложная вера, не правда ли? Мы слышали об этом сегодня во время крещения. У людей есть ложная вера. В Новом Завете такую веру показали люди, которые поверхностно относились ко Христу и со временем уходили прочь. Например, ученики в 6 главе Иоанна, которые больше не ходили с ним. Или слова Христа в Иоанна 8 главе, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Или 1 Иоанна 2:19, «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». или притча о сеятеле. Притча о сеятеле из 13 главы Матфея очень знакома всем. Где семя, брошенное в землю, проникает в землю и начинает понемногу прорастать, и из земли появляется росток, а затем умирает. Это не настоящая вера. Когда есть спасающая вера, все по-другому. Имеющий спасающую веру не умирает. Имеющий спасающую веру растет и расцветает и показывает плоды преображенной жизни. Я думаю, что спасающая вера, вероятно, наиболее ясно охарактеризована в ее чистом смысле в 6 главе Римлянам в 17 стихе. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Здесь видны доказательства настоящего спасения. Оно настоящее. Вы были рабами греха. 16 стих говорит это. Грех ведет к смерти. Но благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, теперь стали послушны от всего сердца. Итак, здесь видно послушание, исходящее из преображенного сердца, проявившееся не только в знании учения, но и в посвященности этому учению и в послушании ему. Ненадолго вернемся к 3 главе Римлянам и вспомним, что это не вера во что-то туманное, но праведность от Бога через веру в Иисуса Христа, вера в Него, в того, кем Он является. Вот почему мы говорим, что вера приходит через слышание истины о Христе. Вы не можете верить в того, о ком вы не знаете. Как же слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Итак, одно основывается на другом. Значит, важно, чтобы мы проповедовали о том, что эта праведность доступна тем, кто верит в Божье обетование во Христе. И, следовательно, веруя в Божье обетование во Христе, полагали свое упование на Христа. И для всех верующих уже нет различия: иудеи, язычник, религиозный, нерелигиозный, происхождение неважно, мужчина, женщина, раб, свободный. Нет различия. Павел разъясняет это неоднократно, особенно в послании Римлянам и в замечательной книге «Послание к Галатам». Итак, Божья праведность не связана с законничеством, не связана с личными достижениями в исполнении закона. Она строится на откровении, это не что-то новое, это та же старая весть, которая идет от Бытия 15.6. Праведность приобретается верой, и затем мы увидели, что она дается всем, всем, кто верит. Нет различия, потому что все находятся в одинаковом положении, стих 23, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Она для всех верующих, потому что все находятся в одинаково трагической ситуации. Не все одинаково плохи, но все в одинаковом положении полной неспособности. Много лет назад, беседуя с молодыми людьми, я обычно иллюстрировал это, говоря, что мы не все прыгаем одинаково хорошо в высоту или в длину. Я раньше прыгал в длину и в высоту, когда учился в школе и в колледже. И я мог прыгать дальше, чем некоторые люди, но не так далеко, как другие. Вот почему эта карьера для меня была не очень долгой. Я мог прыгать выше, чем некоторые люди, но не так высоко, как другие. Но если бы мы все выстроились в линию на берегу Тихого океана и прыгнули, ни один из нас не смог бы приземлиться в Японии. Ни один из нас не допрыгнул бы до Гавайских островов, никто даже не допрыгнул бы до Каталины. Просто наши возможности гораздо скромнее, или если, и возможно это даже более наглядно, если бы мы решили встать на край Великого каньона, чтобы перепрыгнуть на другую сторону, мы бы все оказались в разных точках внизу. Все одинаково мертвые. Или, если провести подобное сравнение относительно роста, то мы все разного роста, некоторые из нас ниже, а некоторые выше, чем другие. Но по удаленности от ближайшей звезды мы все на одинаково недостижимом расстоянии. Не все согрешили в одинаковой мере, но никто не способен даже приблизиться к тем стандартам, которые установил Бог. Это уже было ясно описано в этой книге. 23 стих. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Мы все согрешили по-разному, в разной степени, но все отпали. Мы все лишены славы Божьей. Слава Божья — это еще одно определение Божьей праведности, Его совершенства, абсолютной святости Бога. Мы даже не можем приблизиться к ней. Не можем приблизиться. Итак, все мы, находясь в одинаково трудном положении, обеспечены всем необходимым. И оправдание пред Богом не связано с законничеством, строится на откровении, принимается верой, предоставлено всем. И тогда, в-пятых, дается даром по благодати. Дается даром по благодати, 24 стих. Получая оправдание, это то же слово, что и праведный, праведность, от дикаяс или дикаяо глагол. Значит, быть оправданным или объявленным праведным, как дар по благодати Его. Это, друзья, сердце Евангелия, самая суть. И это никак не обойти. Любая религия, которая говорит, что вы вносите какой-то вклад в ваше спасение, это ложное Евангелие. И всякий, кто его проповедует, в первой главе Галатам сказано: «Да будет проклят». Да будет анафема. Павел, используя глагол «дикаяо», имеет в виду, что кто-то стал праведным пред Богом. И оправдание можно получить единственно возможным способом, как дар. И это слово «дар» используется для того, чтобы отделить его от чего-то заслуженного. Это не плата, это дар. То, что мы являемся праведными пред Богом, это исключительно дар. Это дар благодати. А что такое благодать? Незаслуженное благоволение, незаработанная доброта. Это означает, что хотя мы и не заслуживаем этого, хотя мы это не заработали, Бог относится к нам как к праведным. Как Он это делает? Даруя нам свою собственную праведность. Это поразительная реальность. Именно этим отличается христианское Евангелие. Малейшее уклонение в сторону, и христианство лишается сердца. Нам это даруется как дар по Его благодати. В некоторых переводах говорится «бесплатно по благодати». В действительности буквальное значение «дар». Нет платы, нет человеческих заслуг. Если вам нужно свидетельство Ветхого Завета, вспомните Исаия 55.1. «Идите за спасением» в образах пищи и воды, «без серебра и без платы». Это дар. Не отдел. Ефесянам 2.9. «Дабы никто не хвалился». Бесплатно, как дар. То же самое слово «дар» используется в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит о том, что Его возненавидели напрасно. Оно используется в Галатам 2.21, где ссылка на то, что Христос умер напрасно. Именно такое значение этого слова. Праведность, данная нам, не имеет основания в нас самих, не имеет причины в нас, исключительно по Его благодати. Павел использует термин «харис» более 100 раз в своих посланиях. По благодати. Но это было недешево. Наше спасение, оправдание пред Богом, независимо от закона, построенное на откровении, принимаемое верой, предоставленное всем, дарованное даром по благодати, потребовало великой цены. Это шестой пункт. Требуется великая, великая цена. Посмотрите на 24 стих. Искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Искупление означает выкупить, заплатив цену. Мы не платим. Это дар. Но кто-то платит. Кто-то покупает подарок. Когда вы получаете подарок, вы не платите. Вы знаете, я, возможно, один из наиболее одаренных людей. Не в том смысле, что я говорю о себе, как об одаренном, но в том смысле, что другие люди одаривают меня. Я получаю так много подарков. Я имею в виду, что мне дарят разные подарки. Сегодня утром мне уже дали кучу подарков, что для меня обычно в воскресенье. Я получил прекрасную эмблему, которую я бы мог наклеить утюгом на одежду, куртку или еще куда-то. Это отличительный знак военных сил, который действует в заливе Гуантанамо. Один человек был на нашем собрании этим утром. Он все время слушает мои проповеди через компьютер. И он захотел отблагодарить меня этой эмблемой. Еще один человек подошел ко мне сегодня утром и сказал: «Взгляните на это». «Это, — сказал он, — позвонки, которым 70 миллионов лет». Затем он рассмеялся и сказал: «По крайней мере, мне так сказали, и я хочу, чтобы они были у вас». Они на самом деле выглядели как позвонки. 70 миллионов лет? Нет. И я добавил их в мою коллекцию бивней. У меня есть бивни мастодонтов, выкопанные на севере России, в тундре, за полярным кругом. Когда там выкапывают мастодонтов, их вскрывают, и у них в желудках находят тропические растения. Почему? Потому что там был тропический рай, как и по всему миру перед потопом. Они утонули во время потопа, тундра замерзла до полярного круга, так что то, что было в их желудках, там и осталось. Это просто здорово. У меня есть бивень животного, который жил примерно во времена Ноя. Кстати, человек, который подарил мне его, вырезал из бивня фигуру мастодонта. Так что это мастодонт, вырезанный из бивня допотопного мастодонта. Довольно интересный подарок. Я получаю много довольно интересных подарков, также получаю много бесполезных подарков. Мне дарят прекрасные картины, другие всевозможные вещи, и все они выражение любви. Кто-то платит за них. Друг, который подарил мне бивень, раздобыл его у человека, живущего в хижине возле полярного круга. Я знаю, что кто-то платит за подарки. Нам это понятно. Мне не нужно платить. Но рассказ о том, как он мне достался, иногда гораздо интереснее, чем сам подарок. Гораздо более интригующий. И иногда заплачена очень высокая цена. Я получил подарок во время пасторской конференции. Это была довольно длинная коробка. Я открыл ее. И там была трость. На самом деле большая трость. И довольно тяжелая. Такой же толщины и веса, как большая бейсбольная бита. Чуть меньше 2,5 метра длиной. И она была вся покрыта резьбой. Сверху донизу и вокруг. Везде были вырезаны стихи из Библии и мое имя. И резьба, резьба, резьба. Невероятный объем работы. Как выражение любви. Теперь неизбежно возникает вопрос. Что мне делать с такой большой тростью? Я бы мог, идя не спеша, нести ее. Но я подумал, что если я пойду с ней в поход, то выдохнусь, наверное, уже через 5 минут от ее тяжести. И, как вы понимаете, нам всем дарят много-много подарков, но кто-то платит за них огромную цену. И здесь мы узнаем, какова же цена. Должно было совершиться искупление. Мы должны были быть выкуплены, мы должны были быть куплены. Потому что в сущности мы получаем дар и становимся подарком от отца сыну. Искупление – настолько прекрасное слово, аполитросис. Встречается около 10 раз в Новом Завете и всегда несет в себе идею освобождения через оплату выкупа. В этом случае мы избавлены от Бога. Это интересная идея. Бог буквально заплатил за нас, чтобы избавить нас от себя самого. В том смысле, что Он избавил нас, сменив свой гнев на милость. Был Ваос, родственник-искупитель, который выкупил Руфь. Но кто заплатит за нас? Кто даст цену? За нас. Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. С греческого можно еще перевести Христом Иисусом. Итак, эта цена, которая была уплачена Христом на кресте, чтобы искупить нас. Как это могло быть? 25 стих. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. Что это значит? Что значит умилостивление? Умилостивить кого-то означает удовлетворить его. Когда мы говорим «Бог умилостивлен», мы имеем в виду, что Бог удовлетворен, Его справедливость удовлетворена. Это замечательное слово «хилостерион». Смысл этого слова в том, что грех может быть покрыт, потому что справедливость удовлетворена. Его обычно использовали для обозначения капора или крышки ковчега Завета, который стоял в святой святых и на который укропилась кровь в день очищения. Итак, Бог назначил цену. Цену – жертвенную кровь. Кровью должна была быть кровь Его Сына Господа Иисуса. Это то, что Он потребовал. И поэтому Иисус идет на крест, и согласно 2 Коринфянам 5:21, Он стал грехом для нас. Вот почему Бог обращался с Ним так, как будто Он совершил наши грехи и подверг Его полному наказанию, излив весь свой гнев. Мы говорили об этом в Евангелии от Луки, что за несколько часов на кресте Иисус, будучи безграничной сущностью, смог взять безграничное наказание и понести весь гнев Бога за грехи всех, кто когда-либо уверует. И Бог был умилостивлен, Бог был удовлетворен. Бог открыто явил Христа, как свое умилостивление. И мы получаем этот дар, он снова повторяет, через веру. Это христианское Евангелие. Именно с этого началась реформация. Это истина, которая спасает. Вы получаете дар по вере. Его невозможно заслужить. Нам не нужно ждать до тех пор, пока мы умрем, чтобы знать, попадем ли мы на небо. Католики считают, что уверенность в том, что вы идете на небо, это самонадеянность. Мы не узнаем этого до тех пор, пока не умрем, ведь, знаете, 90% людей не попадут прямо на небеса, они попадут в чистилище, а в чистилище все зависит от наших поступков там и от того, насколько усердно люди молятся за нас здесь и от того, насколько велики наши заслуги, которые мы можем себе зачислить. Но Писание не учит, что вы должны заслужить вход на небеса в этой жизни и затем, возможно, заслужить вход на небеса в последующей жизни. Его вообще невозможно заслужить. Поверьте в Иисуса Христа, и Богу достаточно жертвы Христа и за вас, и за меня. Гораций Бонар, шотландский проповедник, писал, мне делом рук своих вину с души своей не смыть. Страданием, что сносит плоть, мой дух не исцелить. Ни чувствам, ни делам мне с Богом мир не дать, молитвам, вздохам и слезам ужасный груз не снять. Твоя лишь, Боже, благодать мне вечный мир дает. Твоя лишь сила, Божий Сын, оков ломает гнет. Твоя лишь кровь, о мой Господь, и жертва лишь Твоя меня спасает, Ты скала, в Тебе укроюсь я. Это благая весть, которая следует за плохой вестью начальных глав. Еще много можно сказать о славе этого Евангелия, и она будет открываться нам, когда мы продолжим в следующий раз. Господь, мы вновь благодарим Тебя за Твое Слово, которое укрепляет нас. Многие из нас понимают, о чем мы говорили, но есть и те, которые не понимают. Многие сегодня в первый раз по-настоящему поняли эти истины, и мы так благодарны за это. Писание говорит нам с удивительной ясностью и безупречностью. И мы благодарим Тебя за понимание, основанное на Писании, и удвоенное понимание, которое приходит через служение и наставление Духа Святого. Благодарю Тебя за славу Евангелия. Евангелие, в котором мы стоим, которым спасены, которого держимся с вечной надеждой. Спаси! Спаси грешников сегодня, Господь! Спаси тех, которые, возможно, думают о себе, что добрыми делами могут заслужить место в Твоем Царстве. Они узнают, что их дела могут дать им только вечный ад, потому что они далеко не совершенны. Приведи их к благодати и спасению верой. Молимся во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.